11.00, понедельник, 5 февраля. Меня зовут Ахмадулина Ирина, я инвестор, кандидат экономических наук и автор блогов по финансовой грамотности. И нас ждет очень насыщенный эфир, и в целом понедельник начался максимально активно. Я предлагаю начать сегодняшний эфир не с событий грядущей недели, а с событий ближайшего полугодия. Это сделка Яндекса и тот этап разделения, который нас ждет, инвесторов, миноритариев. Новости, которую компания опубликовала на своем сайте о том, что определен, скажем так, бюджет этой сделки, назовем это так, что продажа бизнеса Яндекса у нас составит 475 миллиардов рублей, и это соответствует обязательной 50% скидке, которая была установлена российским правительством для того, чтобы иностранные инвесторы выходили из российских активов. Вот, нам известно, что половина суммы будет выплачена деньгами, а остальная половина акциями Голландской Яндекс. В принципе, на сайте очень много информации по этой теме, но давайте с вами разберемся, наверное, базово. Ответим на два вопроса. Первый важный вопрос, который, думаю, многих вас волнует, что делать с бумагами? Второй важный момент, безопасно ли их удерживать? Потому что Яндекс у нас на новости о том, что будет разделение, очень активно рос. В какой-то момент он даже опережал индекс, ну прям широкий рынок. Фактически плюс 17%, если мы вот будем учитывать этот 9% пролив в этот понедельник. Я не набирала позицию по Яндексу, не увеличивала ее, когда было объявлено решение о том, чтобы Яндекс у нас разделился, бизнес разделился на российские и зарубежные активы. Почему я не добирала позицию? Думаю, что многие из вас и так знают и понимают это, но это было в основном связано с тем, что непонятно, как будет произведен раздел. Сейчас я не скажу, что у нас, у миноритариев, стало больше вводных. Абсолютно нет, абсолютно не стало у нас больше вводных. Что нам известно из официального релиза, из новостей, которые вот тоже опубликовал Интерфакс, ТАСС, ТАСС и так далее. Нам известно, и нам известен такой консорциум инвесторов. Это консорциум первый, который будет состоять у нас из менеджеров, из СПИФа Лукойла. При этом СПИФ Лукойла будет занимать 10% в Яндексе. Некий Infinity Management, который УВК, скажем так, приобрел MyGames. IT Elaboration, тоже неизвестный, тоже Павел Прасса, кто такой, тоже непонятно, и Meridian Series, это тоже бывший топ-менеджер Газпрома, тоже, скажем так, человек, кто не так активно, наверное, фигурирует в информационном поле. Собственно, мы понимаем, кто будет это приобретать. Мы понимаем, что разделение будет разделено на определенные этапы. То есть сначала у нас расписки уйдут с биржи, голландская Яндекс НВ покинет нас, придет новый Яндекс МКО, и мы будем дальше ждать опции, как будет происходить обмен. Будет ли происходить обмен по коэффициенту 1:1? Да, чтобы наши российские инвесторы, миноритарии ничего не потеряли, или будет ли некий дисконт. Мне кажется, что вот эти самые важные, существенные факты для российского инвестора пока неизвестны. Я не думаю, что здесь вот фундаментально бизнес как-то сильно, ну, пострадает из-за того, что войдет новый консорциум инвесторов, и навряд ли очень важно, да, что до этого тоже писались в пресс-релизах информация о том, что управление будет происходить именно так, как и было до этого, что структура акционеров никак не повлияет на функционирование бизнеса. И здесь вот как миноритарные инвесторы, я думаю, что мы должны от этого в какой-то степени выдохнуть, то есть это старая новость, она явно уже в цене, и важно об этой новости помнить, потому что вот эти все распродажи, они, конечно, могут добавлять определенной волатильности. Поэтому в целом, по поводу Яндекса, да, друзья, если вы долгосрочно держите, то я сейчас по-прежнему пока не вижу особых рисков для вот такого долгосрочного удержания. Да, вот эти проливы, вот эти некие волатильности дают некий сбой, некий шум информационный, который, ну, наверное, в моменте он неприятен, но это не делает бизнес каким-то токсичным, абсолютно нет. Поэтому, друзья, давайте здесь немного выдохнем. С точки зрения спекуляций, если вот вы являетесь спекулянтом, то, наверное, сейчас тоже был бы для вас некий момент для входа, но неопределенностей, как и были вот они у нас год назад, так они и сохраняются. Какая будет конвертация, это максимально важный краеугольный камень, который мы должны с вами иметь в голове и учитывать его. Тоже общаюсь с коллегами по рынку, и многие очень сильно позитивно настроены относительно коэффициента конвертации иностранного Яндекса на российские бумаги. Кто-то, ну, реально оценивает шансы один к одному как очень высокими. Я понимаю, что у нас мир очень сложный, и это разделение может быть как и в позитивном ключе один к одному, так и может быть некий дисконт. Поэтому у меня позиция в Яндексе была немного подсокращена в прошлом году, но все-таки я не ликвидировала этот просто топ IT-бизнес, который занимает очень мощный сегмент, ну, просто во всех наших отраслях жизнедеятельности, назовем это так, и в еде, и в транспорте, и в поиске, и так далее, и так далее. Вот, поэтому если для вас, друзья, как-то существенно вот эти все колебания, то, наверное, подождите, и потом вы можете немного подсократить. На текущих новостях здесь, правда, наверное, ну, мы можем за эту неделю какой-то, возможно, скажем, отрасти обратно, то, что, скажем так, нагнать акциями то, что мы потеряли. Но я думаю, что навряд ли, потому что все-таки риск вот этого коэффициента, он теперь уже в цене и в акциях. Давайте поговорим про события этой недели, потому что на этой неделе у нас будет много вводных данных. Лента тоже опубликует результаты, вроде бы даже они опубликованы, могла не успеть их сейчас отсмотреть. Но про ленту скептичный взгляд у меня, в принципе, на ритейл. Я говорила, что мне нравится магнит, и по-прежнему я удерживаю магнит. X5 — классная инвест-идея, тоже по финансовым, по операционным показателям, по показателям рентабельности гораздо круче смотрится, чем магнит X5. Но есть большое «но», и это риски навеса из-за редомицеляции. Вернется X5 в родную гавань, вот потом буду добирать. Сейчас пока в ожидании. В среду будет торговаться Делимобиль. На самом деле про Делимобиль какая-то даже сомнительная вещь. И объясню, в чем у меня сомнение. По данным компании, книга заявок на IPO Делимобиля переподписана в 3-4 раза. Увеличили объем размещения с 3 миллиардов рублей до 4,2 миллиардов рублей. Но мой взгляд на эту компанию, что в IPO я участвовать не буду. Читаю тоже других коллег, многие говорят, что неинтересно участие в IPO, дорого, есть большая долговая нагрузка у компании, долг к EBITDA порядка 3. Это довольно-таки много, ну, скажем так, для IT-компании с высокой IT-составляющей, высокие лизинговые платежи, и здесь мне абсолютно не дает покоя вопрос, если инфлюенсеры, блогеры, аналитики говорят «нет», но почему-то переподписка в 3-4 раза, и цель сохранить равновесное размещение и для физлиц, и для институционалов. Поэтому здесь, мне кажется, возможно, очень большой спекулятивный эпизод в переподписке книги заявок Делимобиля. Если вы участвуете, тоже будьте аккуратны. Возможно, те самые трейдеры, спекулянты из пульса будут фиксировать Делимобиль как раз-таки на открытие. Поэтому будьте очень Осторожно, хорошо, друзья. Я пока на эту компанию смотрю, ну, просто с интересом, с любопытством, как инвест-идея. Надо больше, наверное, чтобы она расторговалась, это раз. А во-вторых, мне кажется, что будет возможность взять эти компании по более интересной цене. Также Диасофт, да, тоже планирует выйти на биржу. Я очень надеюсь, что смогу в пятницу с ними побеседовать, потому что тоже хотят прийти в гости на беседу, будет очень здорово. Обязательно опубликую. Если не я буду разговаривать с Диасофтом, то точно кто-то из моих коллег, либо Майя, либо Аня тоже пообщаются. Вот, я поэтому могу быть немного не в строю в эту пятницу. Но посмотрим, я буду очень надеяться. Движемся дальше. У нас в среду будет тоже очень важная вводная, это ВВП России будет опубликовано. По оценкам, по прогнозам, порядка 3% роста мы увидим. Но это очевидно, потому что 2023 год был растущим. И вот тут мне хочется немного поговорить про политику в целом, да, потому что мы видим, что многие государства показали уже рост ВВП в 2023 году, кроме европейской зоны. Мне кажется, там оценки, когда будут пересмотрены, могут немного опечалить инвесторов. ВВП США показала рост в 3,4%, хотя ожидали рост в 2%. И здесь высокая доля в этом росте принадлежит государству. К сожалению, либо к счастью, мы движемся по аналогичному сценарию, что и США. Мы тоже должны быть благодарны государственному влиянию, субсидированию именно в этом росте за 2023 год. Что нас ждет в 2024 году? Я думаю, не раз вы слышали и от меня, и в рамках проекта «Деньги не спят» тоже говорила, что 2024 год сложный период, особенно если мы будем учитывать некомфортные цены на энергоресурсы и то, что у нас сейчас нет такого прям супермощного маневра по отпусканию курса рубля. Возможно, вы знаете, да, что есть риски девальвации рубля весной этого года, но в то же время данная девальвация не будет стимулировать рост экономики в 2024 году, потому что если мы отпускаем рубль в некомфортные там, коридоры, да, для нас, как для потребителей, там, в 110, там, 115 рублей, то в то же время и расходы бюджета тоже будут расти. То есть это не тот сценарий, по которому, наверное, мы все-таки будем идти. Поэтому вот здесь вот развилка, которая будет очень многое, что для нас значит. На этой неделе я очень жду аналитические материалы от ЦБ. Тоже, если вы любите смотреть на такие вещи, да, как аналитика, опросы, макроопросы, комментарии, обзоры рисков, то просто заходите на сайт ЦБ, вам там, скажем так, отсыпят вот такой глобал макро данных по России. На мой взгляд, есть высокая вероятность того, что ЦБ сохранит ставку на следующей неделе, что мы останемся в этом же процентном диапазоне, но будем с вами готовы к тому, что все-таки поэтапная, может, очень аккуратная, мягкая политика будет с нами. И здесь, опять же, друзья, облигации. Облигации – это то, что нам в текущий период, когда ставка еще высокая, когда компании, скажем так, особо не растут, наоборот, даже у нас наблюдается фиксация на хороших отчетах, куда идти – это именно облигации. Я подготовлю на этой неделе список облигаций, потому что если мы идем в сторону стабилизации инфляции, то флуатеры, о которых многие говорили, они становятся менее интересными. Фонды денежного рынка тоже становятся неинтересными. Поэтому здесь смотрим на облигации. По облигациям топ обязательно сделаю подборку, знаю, что вы ждете. Кстати, да, друзья, давайте про Норникель поговорим отдельно, потому что вышли операционные данные. За 2023 год, ну, все было у нас в рамках ожиданий, то есть я говорила, что, скорее всего, мы увидим то, что Норникель и опубликовал до этого, но в то же время был негатив по поводу снижения объемов производства на 2024 год. Это, конечно, некая катастрофа. Некие снижения на 9% год к году, да, из-за того, что будут ремонтировать производственные мощности на заводе. При этом тоже МПГ сокращается на 12%. Ну, вот это вот все, это определенно негатив. Как изначально я говорила, что Норникель долгосрочно можно удерживать, но если вы ищете инвест-идею, Норникель не стоит вашего внимания. И, конечно, к сожалению, данные, производственные данные это подтвердили. Поэтому, кстати, да, тоже многие помнят, наверное, споры с Евгением Коганом, потому что Евгений Коган выделил Норникель как инвест-идею, я с ним не согласилась, поспорила, и вот рада, что у нас этот спор состоялся, и сейчас Норникель, правда, выглядит, ну, слабее рынка, и на это есть объективные, да, просто макро предпосылки, даже вне зависимости от ремонта своих производственных мощностей. По поводу потенциала, что может быть в бумаге позитивного. Наверное, сейчас в моменте вот на первый, второй квартал я смотрю, как развивается сентимент, что сейчас прям правда в Европе есть снижение производственной активности, что внутри самого Китая тоже наблюдается снижение производственной активности, потому что в этом году уже пока не субсидирует рынок электрокаров. Я думаю, что если кто-то из вас не смотрел мое интервью с человеком, кто компетентен по Китаю, Николай Вавилов, то посмотрите, и Николай сказал такую любопытную вещь, что почему так активно стрельнул рынок электрокаров, так это потому, что этот рынок субсидировался государством. То есть, когда тебе субсидии, государство возвращает часть инвестированного капитала, это, конечно, классно, и ты не только упаковываешь рынок свой собственный, локальный, да, ты также начинаешь заниматься экспортом. Почему у нас Li Auto, BYD побили просто рекорды? Почему Tesla стала, скажем так, жаловаться на снижение продаж, на снижение рентабельности? Потому что нужно конкурировать за этой долей, а ни Европа, ни США не субсидируют рынок электрокаров. Поэтому у нас эта субсидия прошла. Сейчас у нас затоваривание. Даже это тоже негативный момент. Даже дилеры предлагают некие скидки. Поэтому здесь мы видим, что спрос на металлы, которые участвуют в этом процессе, он также снижается. Здесь Норникель в потенциале на, наверное, первые два квартала тоже находится в рамках аутсайдеров. Поэтому такой у меня взгляд на компанию. Увидим, конечно, отчеты по МСФО. К сожалению, пока вот здесь есть определенные сложности. Долгосрочно держу, потому что есть, опять же, ожидания по дивидендному потоку, почему бы и нет. Но как такая тактическая идея, я думаю, что здесь пока нет ничего интересного. Давайте подведу некое резюме и по событиям, что вам ждать на этой неделе от меня, от проектов, где я участвую. Насыщенная будет неделя. У нас очень много выходит отчетов. Все, в принципе, говорят о том, что они хорошо отработали 2023 год. И те компании, кто дают свои прогнозы, дают их очень осторожно. Такой эмитент – это компания Норникель. Более того, Норникель будет тоже проводить эфиры по презентации своих результатов, тоже буду в них обязательно участвовать и дам вам также обратную связь. Яндекс наделал шуму на этой неделе, но базово, фундаментально бумага никак не стала стоить как-то хуже. Я как инвестор просто пребываю вот в этом дрейфовании, где-то волны посильнее, где-то послабее, жду результатов, которые важны, это данные по конвертации, по коэффициенту конвертации. Есть надежда, что это будет один к одному, что к миноритариям будет такое хорошее, справедливое отношение, потому что тот стек инвесторов, акционеров, это также и топ-менеджмент, кто участвовал в программах мотивации и так далее, и навряд ли они сами как интересанты пойдут на какие-то невыгодные соглашения. То есть обычно у менеджмента, у топ-менеджмента есть акции, они являются инсайдерами, у них есть свои бумаги, и навряд ли здесь будет какое-то неадекватное, нелогичное распределение. Наверное, спекулянты радуются, но я как инвестор просто жду финала. В среду у нас стартует акция Делимобиля. Наверное, будет много выхода из этих бумаг, потому что переподписка есть, увеличили объем размещения. Кто там сидит, я не знаю. Я пока в этом IPO планирую не участвовать. Диасофт выйдет на IPO. Надо будет с ними обязательно пообщаться, и я это планирую сделать, если вдруг мое состояние здоровья не даст мне возможность, кто-то из команды поговорит. Наверное, на этом все. Сбер, Норникель, ждем информации по Сберу. Я думаю, что они дадут нам хорошие данные за январь. Думаю, что все у этого банка будет хорошо. Мать и дитя, классный отчет. Если у вас нет этой бумаги, поставьте себе алармы, чтобы зайти. Давайте финалиться, да, потому что очень много данных, нужно быть в рынке. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно их пишите мне в пульсе, в блогах, на других площадках. И ждите от меня на этой неделе подборку облигаций. Потому что в ближайшие полгода ставка у нас будет все равно еще высокая, но тренд на ее снижение имеет место быть. И при стабильной валюте, если мы торгуемся в этом диапазоне 88-95, инструменты с фиксированной доходностью – это классная вещь, поэтому обязательно там будьте. На этом все. Вы все замечательные, всем нам прекрасной торговой недели, потому что эмитенты жгут и дают в целом очень хорошие финансовые результаты. На этом все. Услышимся и всем финансовой грамотности. Пока-пока!